волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 17 июня. В Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. 10 лет подряд Генассамблея ООН по инициативе Грузии принимает резолюцию о статусе вынужденно перемещенных лиц. Самопровозглашенная Республика Абхазия против постановки вопросов, в обсуждении которых не может принимать участие. Сурков остался, но интрига сохраняется. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». Представители афганских талибов отказались продлить прекращение огня, как это предлагало правительство Афганистана. Об этом сообщила «Франс Пресс» со ссылкой на представителя талибов Забихуллу Маджахеда. Маджахед заявил, что режим прекращения огня заканчивается вечером воскресенья, и операции будут возобновлены. «У нас нет желания продлить режим прекращения огня», — заявил представитель талибов. 7 июня президент Афганистана Ашраф Гани объявил о введении одностороннего перемирия с талибами по случаю окончания Рамадана и праздника Ид-Аль-Фитр. Талибы согласились на трехдневное перемирие, которое началось в пятницу. В субботу Гани заявил, что режим прекращения огня будет продлен. В воскресенье в результате теракта возле офиса губернатора восточной афганской провинции Нангархар погибли по меньшей мере 10 человек. Ататаллах Хаджани, представитель губернатора провинции, сказал радио «Свобода», что нападение произошло в столице провинции Джалалабаде. В другом афганском городе Нангархаре 16 июня погибли 36 человек. Об этом сообщил директор регионального отдела здравоохранения. Министры иностранных дел Македонии и Греции подписали историческое соглашение о модифицированном названии бывшей Югославской республики. Министры Никола Димитров и Никос Кациас подписали соглашение в резиденции на берегу озера Преспа, которое находится на границе Македонии, Греции и Албании. На церемонии подписания присутствовали премьер-министры обеих стран Зоран Заев от Македонии и премьер-министр Греции Алексис Ципрас, а также посредник ООН Мэтью Нимец и европейские официальные лица. В рамках соглашения, направленного на прекращение 27-летнего спора между Скопье и Афинами, Македония будет называться Республикой Северная Македония. Соглашение по-прежнему должно быть одобрено македонским и греческим парламентами и будет обсуждаться на референдуме в Македонии. Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и поздравил его с недавним переизбранием, а также обсудил необходимость укрепления национальных границ. Белый дом сообщил, что два лидера также обсудили успешный саммит Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, состоявшийся 12 июня. Трамп поздравил Орбана с формированием нового правительства, которое приступило к исполнению обязанностей 8 мая после того, как партия Виктора Орбана Фидель выиграла выборы. Трамп, так же как и Орбан, занимает жесткую позицию по вопросам иммиграционной политики и пограничной безопасности. Орбан на прошлой неделе назвал недавнюю волну беженцев-иммигрантов в Европу как срежиссированную рыночными спекулянтами, чтобы увеличить свою прибыль. Он имел в виду американского миллиардера венгерского происхождения и филантропа Джорджа Сороса. Как сообщает Белый дом, Трамп и Орбан пообещали, что отношения США и Венгрии будут укрепляться.
Эхо Кавказа. Новости.
Испанию прибыл первый из трех кораблей с 630 мигрантами, спасенными в Средиземном море. Мигранты, главным образом из Африки, а также из Афганистана, Пакистана, Бангладеш и около 26 стран, прибыли рано утром в юго-восточный город Валенсия, где их приветствовали более 2000 человек, в том числе 1000 добровольцев, Красного Креста и 470 переводчиков. Тяжелое положение мигрантов вызвало серьезные разногласия в Европе после того, как корабль, который их «Спас», «Аквариус» не был принят Италией. Корабль сопровождается двумя судами итальянской береговой охраны, которые взяли на борт некоторых мигрантов. В порту был выставлен огромный баннер с надписью «Добро пожаловать домой» на разных языках, включая каталонский и арабский. «Люди пришли с желанием помочь, выступить в качестве переводчиков, предоставить жилье», сказал Джон Сантамайо, доброволец Красного Креста. «Аквариус», зафрахтованный французской группой помощи в минувшие выходные, спас мигрантов у побережья Ливии. Новое популистское правительство Италии отказалось принять «Аквариус», как и Мальта. В итоге Испания вмешалась и заявила, что примет беженцев в качестве политического жеста, чтобы заставить Европу выработать общую политику для общей проблемы, сказал министр иностранных дел Испании Хосе Боррелл. В американском городе Трентом, штат Нью-Джерси, сегодня утром в результате инцидента со стрельбой 20 человек были ранены. Один из двоих нападавших, 33-летний мужчина, убит. Его сообщник ранен и задержан. По заявлению местного прокурора, четверо пострадавших, среди которых 13-летний мальчик, находятся в критическом состоянии. Как сообщило агентство Associated Press, двое подозреваемых открыли стрельбу около 3:00 утра на площадке проведения фестиваля искусств Art All Night. Ведется расследование. Полиция считает, что у нападавших могли быть сообщники, и опрашивают свидетелей. Более 1 000 000 человек подписали петицию в адрес российских властей с требованием не повышать пенсионный возраст в стране. Документ был размещен на сайте Change.org Конфедерации труда России, являющейся 2-м по численности общероссийским профсоюзным объединением. Как сообщает «Медуза», петиция набрала 1 000 000 голосов за 3 суток. Представители профсоюзов заявляют, что при повышении пенсионного возраста значительная часть российских граждан не доживет до пенсии. Авторы петиции предлагают решать проблему дефицита пенсионного фонда борьбой с неофициальной занятостью. Водитель такси, гражданин Киргизии, совершивший дорожно-транспортное происшествие в центре Москвы, избивший несколько человек, заявляет, что перепутал педаль газа с тормозом. Видео его опроса опубликовано в воскресенье на сайте Главного управления МВД по Москве. Задержанный рассказал, что алкоголь не употребляет до аварии, провел за рулем порядка 20 часов, а до этого спал 2 часа. По его словам, в российской столице он ездил месяц. Права получил в 2013 году. Водительский стаж составляет 2 года. Задержанный отметил, что сожалеет о случившемся. Ранее источник сообщил Интерфаксу, что авария в центре Москвы произошла из-за того, что водитель такси заснул за рулем. Медицинское освидетельствование показало, что в организме водителя такси Анарбека Чингиза алкоголь отсутствовал, сказал собеседник агентства. В центре Москвы на улице Ильинки таксист выехал на тротуар и, наехав на дорожный знак, врезался в пешеходов. Пострадали 7 человек. Среди них иностранцы. В Твиттере посольства Мексики в Москве говорится, что среди пострадавших 2 мексиканских граждан. Они получили незначительные травмы и находятся в стабильном состоянии. Московская городская полиция заявила, что водитель такси, по всей видимости, потерял контроль над автомобилем, который выехал на тротуар в непосредственной близости от Красной площади. Эта площадь – главное место притяжения туристов. Это были главные новости к этому часу. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. На прошедшей неделе грузинская дипломатия праздновала победу. В преддверии 10-й годовщины августовской войны Генеральная ассамблея ООН на очередной 72-й сессии еще раз приняла инициированную Грузией резолюцию о статусе вынужденно перемещенных лиц, на этот раз за возвращение беженцев на своих местах проживания. В Абхазии и в Южной Осетии проголосовало 81 государство. Тем не менее, каждый раз в Грузии внимательно изучают список тех стран, которые выступают против. За событиями следят Мзия Парисишвили.
Вануату проголосовала за резолюцию Грузии о статусе вынужденно перемещенных лиц. Первое, на что обратили внимание грузинские СМИ после того, как стало известно о принятии документа. И в 10-й раз грузинская дипломатия отмечает свою победу, потому что по всему миру и в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке по этому поводу начинается нешуточная борьба между Тбилиси и Москвой за голоса сторонников. Об этом рассказал сегодня министр иностранных дел Михаил Джанелидзе.
Несмотря на беспрецедентную активность России в международных форматах против Грузии, мы мобилизуем внимание международного сообщества к нашим проблемам, связанным с конфликтом с Россией и оккупированными ей территориями. И эта резолюция очень важна для международного признания прав наших беженцев. Мы получили рекордное количество голосов поддержки. 81 государство поддержало нашу резолюцию.
Это особенно важно для Тбилиси на фоне недавнего признания Сирии независимости де-факто Республик Абхазии и Южной Осетии. И хотя пока нет никаких возможностей для возвращения беженцев из Абхазии и Южной Осетии в свои родные края, замминистра иностранных дел Давид Залкальяни обращает внимание на практическое измерение данной резолюции.
Резолюция обязывает Генсека ООН ежегодно готовить отчет о процессах, происходящих на оккупированных территориях, с точки зрения возвращения вынужденно перемещенных лиц, а также с точки зрения облегчения гуманитарных проблем. Этот документ обязывает специальные институты ООН делать практические шаги для улучшения состояния этих людей.
Обычно власти публично не акцентируют внимание на те страны, которые выступили против резолюции, но сам список детально изучается как в госструктурах, так и в экспертных кругах и в обществе. К примеру, многие обратили внимание, что Армения и на этот раз, как и прежде, проголосовала против, хотя были некоторые ожидания, что после бархатной революции и первого официального визита премьер-министра Никола Пашиняна в Тбилиси, Ереван в Нью-Йорке сменил бы позицию. У Армении нет особенного выбора, говорит старший исследователь фонда Рондели Георгий Бадридзе. Бывший посол Грузии в Великобритании не понаслышке знает, какая неимоверная дипломатическая работа стоит с, казалось бы, простой арифметики голосования.
Есть страны, чья позиция, в отличие от Армении, Белоруссии и Сербии, не обусловлена отношениями с Россией. Есть страны, на которых грузинская дипломатия будет всегда иметь низкое влияние. К примеру, Мьянма, бывшая Бирма. В нашем дипломатическом арсенале пока нет того, чем было бы возможно привлечь внимание этой страны.
Георгий Бадридзе, не скупясь на комплименты бывшим коллегам-дипломатам, все-таки удивлен, почему Куба, с которой вроде бы у Грузии довольно теплые и тесные связи, пошла против данной резолюции. А что касается Беларуси, то, по мнению Георгия Бадридзе, не стоит обращать внимание на то, что Минск всегда против этой резолюции. Главное, что Беларусь против признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжение темы. Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о статусе вынужденно перемещенных лиц из Абхазии и Южной Осетии прокомментировал министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Даур Кови. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по положению беженцев в Абхазии и в Хинвальском регионе, как они это пишут. Если можно, отношение Министерства иностранных дел и ваше лично к этой резолюции.
Мы неоднократно в рамках и женевских дискуссий отмечали, что данная резолюция носит такой декларативный характер. Проблема заключается в том, что мы неоднократно говорили о своей готовности обсуждать эту тематику. Но у нас есть одно требование. Заключается оно в том, чтобы нам предоставили возможность говорить о этой проблеме на тех площадках, на которых их озвучивает грузинская сторона. Иначе получается некий абсурд, когда грузинская сторона обсуждает проблему беженцев на площадках, в том числе и Генеральной Ассамблеи, Организации Объединенных Наций, а мнение абхазской стороны при этом вообще в принципе нигде не учитывается. Поэтому на женевских дискуссиях мы не обсуждаем эту тему принципиально, пока не будет равного доступа к обсуждению этой темы абхазской стороной, обсуждать их в рамках женевских дискуссий мы считаем нецелесообразно. Если же говорить о том, что на сегодняшний день уже 81 страна поддержала эту резолюцию, я могу сказать, что из 81 представителя стран, поддержавших эту резолюцию, я уверен, что процентов 80 представителей этих стран представления не имеют о том, где находится Кавказ, не говоря уже непосредственно о проблемах беженцев и о проблемах конфликта Грузии-Абхазии. Если все-таки стоит вопрос о необходимости решения этой проблематики с грузинской стороны, как они преподносят это международному сообществу, тогда надо решать вопрос о том, чтобы эта тема обсуждалась в двухстороннем порядке, чтобы было учитано мнение как абхазской стороны, как юго-осетинской стороны, так и грузинской стороны. Пока подход будет односторонний, и международное сообщество будет слышать только позицию грузинской стороны, грузинской стороны, решения этой проблемы не будет. И это говорит о том, что Грузия, в принципе, использует проблему беженцев просто как механизм давления в очередной раз на Абхазию и Южную Осетию через международное сообщество.
В резолюции говорится о необходимости бесперебойного осуществления гуманитарной деятельности и обеспечения беспрепятственного доступа ко всем вынужденным перемещенным лицам, проживающим на нашей территории. Такой пункт резолюции, насколько реально его исполнение?
В 2005 году, когда у нас проходили переговоры в сочинском формате, абхазская сторона предложила грузинской стороне, и это была встреча под эгидой УВКБ, провести процесс верификации тех беженцев, которые Абхазия вернула в одностороннем порядке на территорию Абхазии, непосредственно в Галский район. Так как у нас на сегодняшний день, в принципе, не зафиксирована цифра тех людей, которых Абхазия в одностороннем порядке вернула. Мы заявили о своем доверии к этой организации и предложили, что те цифры, которые представит УВКБ, лягут в основу как бы дальнейшего переговорного процесса. Ну, я думаю, это логично, с учетом, что данные будут представлены в Леоновской структуры. На что мы получили категорический отказ грузинской стороны. Это говорит о том, что грузинской стороне на сегодняшний день абсолютно неинтересно проводить этот процесс. Можно говорить об этом даже через призму последней инициативы грузинской стороны, которая звучит как предложение для Абхазии и Южной Осетии «Шаг к лучшему будущему». Может показаться, что сейчас с одной темы на другую перескакиваю, но абсолютно это увязанные темы, потому что «Шаг к лучшему будущему» – это тоже предложение, которое заведомо неприемлемо для абхазской и юго-осетинской сторон, но для международного сообщества это выглядит таким образом, что Грузия показывает свой конструктивизм в отношении Абхазии и Южной Осетии, а абхазская и юго-осетинская стороны как бы отказываются от того добра, которое предлагает Республика Грузия. Возвращаясь к теме беженцев, за весь период послевоенный, да, уже вот прошло 25 лет, есть возможность наблюдать за тем, как сегодня проживают на территории Грузии, те люди, которые сегодня являются беженцами. С учетом тех вливаний, тех программ и тех грантов, которые выделялись на программу обеспечения беженцев, поверьте, за весь этот период и за все эти деньги можно было каждому уже по дому собственному построить. А люди до сих пор живут в определенных лагерях для беженцев, в общежитиях и непонятно в каких условиях. То есть никакой заботы со стороны Грузии в отношении этих людей никто не проявляет и проявлять не будет. И международное сообщество должно понять, что вот эти игры пора заканчивать в принципе. Поэтому, если кто-то ставит вопрос о том, что необходимо решать ту или иную проблему, надо всем четко понять, что решать эту проблему надо непосредственно с Абхазией, потому как эта проблема касается в том числе и нас. Решать в одностороннем порядке с международным сообществом не получится ни одной проблемы.
Это был министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Даур Кови. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Амина Умарова. Владислав Сурков переназначен помощником российского президента. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Таким образом, считают российские эксперты, слухи об отставке Суркова с поста помощника президента не оправдались. При этом интрига по поводу его кураторства над Абхазией и Южной Осетией сохраняется. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Напомню, 11 мая РБК сообщила о возможной отставке Суркова со ссылкой на слова 5 анонимных источников, близких к Кремлю, и управлению, которое курирует Сурков. Причины отставки приводились разные. По одним источникам, Сурков мог уйти в отставку из-за того, что стратегия на украинском направлении зашла в тупик, а Минские соглашения между Киевом и непризнанными республиками Донбасса не исполняются. По другим источникам сообщала РБК причина отставки, якобы его конфликт с 5-й службой ФСБ, которая отвечает за контрразведку в Донецке и Луганске. Третья версия издания состояла в том, что Сурков уходит по собственному желанию. Российский политолог Николай Силаев эти публикации воспринял с недоверием. По его мнению, не было примет тому, что Владислава Суркова должны были отправить в отставку, потому как не было видно никаких признаков недовольства им со стороны президента. Сурков принимал участие во всех основных переговорах, которые касались его компетенций, и заявления Путина по этим вопросам никогда не противоречили тому, что делал его помощник. Если мы говорим о переговорах по Украине, то, считает Силаев, трудно себе представить, что кто-то сумел бы добиться большего. Что касается Южной Осетии и Абхазии, то здесь трудно представить лучшую кандидатуру в кураторы. Говорит Николай Силаев.
Его ценность на этом направлении именно в том, что он человек очень влиятельный в России, который может согласовывать политику на высоком уровне, чего долго не хватало и на абхазском, и на юго-осетинском направлении. А это, наверное, максимальный уровень из возможных для Абхазии и Южной Осетии. А потом там тоже ничего экстраординарного не происходит. Все более или менее ровно. Конечно, там случаются эксцессы, но они совершенно неизбежны. Опять же, с учетом того, какая ситуация в Абхазии и Южной Осетии. И здесь нет никаких кризисов, которые требовали бы медленного вмешательства президента или что-то в этом духе. Вообще не кризисами, Сурков, в общем, справляется вполне Сурков.
Владислава Суркова переназначили, но по-прежнему, считает российский политолог Андрей Епифанцев, интрига сохраняется в части перечня новых полномочий помощника президента. Пока из того, что было опубликовано в российской прессе, в том числе и со слов инсайдеров, переназначение Суркова упоминалось только в контексте Донбасса. Но ни слова про Абхазию и Южную Осетию. Например, вот такая публикация в РИА Новости. Цитирую. Владислав Сурков, переназначенный на должность помощника президента России, продолжит заниматься урегулированием вокруг Донбасса, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Конец цитаты. Почему так, пока не ясно. Может, оговорились, а может, речь идет о перераспределении полномочий. И теперь республиками будет заниматься кто-то другой, говорит Андрей Епифанцев.
Ты говоришь про Донбасс, скажи тогда Абхазию вносить, или скажи там на всем аспекты предыдущих полномочий, как-нибудь так, да? Но он сказал только Донбасс. В аппаратных вещах это может много значить. С одной стороны, опять же, логично было бы доставить это в одном ведении, да? Ну, посмотрите, вот те финансовые какие-то гуманитарные вещи, которые сейчас происходят между Южной Осетией и Донбассом.
Российские поставки оформляются как юго-осетинские, чтобы российские компании не попали под санкции.
Конечно. И вот если это все находится под колпаком одного человека, вот это структурно значительно легче. Значительно легче. И по временным рамкам, там нет этих согласований, еще что-то и так далее, да? Логично было бы оставить. Но я говорю, то, что пока инсайдер про Абхазию и Южную Осетию не сказал ничего. И это тоже может быть неким сигналом.
То есть интрига в какой-то части сохраняется, но, по всей видимости, ненадолго. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
В понедельник, 12 июня, недалеко от турецкого города Эскишехир состоялась церемония открытия газопровода «Танап», по которому газ из Азербайджана будет поставляться в Турцию, а затем в Европу. На выгоду от проекта рассчитывает и Грузия. С подробностями Иракли Арагвелидзе.
Общая протяженность Танап, основной части южного газового коридора, составляет 1850 километров. Он начинается на Сангачальском терминале на побережье Каспийского моря, где будет храниться и готовиться к экспорту газ с месторождения Шах-Дениз и заканчивается на границе Турции и Греции. Общая стоимость проекта составила 8,5 миллиардов долларов. Из них 2 миллиарда было инвестировано в расширение и модернизацию грузинского участка газопровода. Закладка газопровода состоялась 17 марта 2015 года. Акционерами проекта являются СОКАР, государственная турецкая компания «Ботас» и международный консорциум «БП». При номинальной пропускной способности трубопровода в 31 миллиард кубических метров в год на первом этапе труба будет заполнена наполовину. Из 16 миллиардов кубических метров газа 6 миллиардов будет поставляться в Турцию, а остальное в Европу. По словам эксперта энергетика Андрея Гвидиани, реализация проекта важна для Грузии по нескольким причинам.
Чем больше энергетических коридоров пройдет по территории нашей страны, тем выше наша энергетическая, следовательно, политическая безопасность. Что касается экономической стороны проекта, то за прокачку газа Грузии полагаются дивиденды в виде частично бесплатного и частично дешевого газа, что позволит сбалансировать внутренние тарифы на газ. В свою очередь, диверсификация поставок газа выгодна европейским странам, как элемент снижения зависимости от российского газа. Конечно, никто не рассчитывает, что этот проект потеснит с европейских рынков российский газ. Однако в перспективе к поставкам могут присоединиться такие крупные экспортеры, как Иран и Туркменистан.
В свою очередь, экономист Демур Гюрхелидзе призвал не принижать и не преувеличивать значение проекта.
Грузия получит дополнительные объемы газа, что позволит частично удовлетворить ее растущие потребности. Но рассматривать проект чуть ли не в качестве панацеи, как это делают некоторые политики и эксперты, неправильно. Также бы я не питал дополнительных иллюзий в плане повышения безопасности Грузии как непосредственного участника проекта. Безопасность нашей страны зависит от консенсуса глобальных игроков, а не от трубопроводов, будь их даже десяток. Повторюсь, это полезный проект, но не стоит преувеличивать его значимость.
Согласно прогнозам, после полного освоения фазы Шах-Дениз-2, Грузия в качестве платы за транзит будет получать около 1 миллиарда 200 миллионов кубометров газа. Это позволит Грузии к 2026 году полностью покрыть потребности населения. Примечательно, что на церемонию от Грузии был приглашен лишь президент Георгий Маргвелашвили. Однако по невыясненным причинам он не принял участие в мероприятии. Аналогичная церемония запуска, прошедшая в Баку 29 мая, тоже прошла без участия грузинской делегации. В департаменте по связям с общественностью администрации президенту «Эхо Кавказа» пояснили, что визит не состоялся по причине расхождения с рабочим графиком президента. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Ровно 3 года назад в Тбилиси произошло наводнение, разрушившее дома в ущелье реки Вере и унесшее жизнь 21 человека. На прошедшей неделе в грузинской столице вспоминали трагедию и задавались вопросами, стали ли жители столицы чувствовать себя более защищенными, чем 3 года назад, и сделано ли что-нибудь для того, чтобы предотвратить подобную катастрофу, если природа снова взбунтуется. На эти вопросы попыталась найти ответы Анастасия Славинская.
Некое ощущение тревоги витает в воздухе каждый раз, когда в столице гроза. Тогда, 3 года назад, Давид Хинтибидзе, узнав о произошедшем, тут же направился к эпицентру события. Поверить в реальность увиденного удавалось с трудом, рассказывает он. Было ощущение, что деревья, машины, дома и их содержимое просто смешались в одно целое. Понять, с чего начать, кому и как оказывать помощь, тоже удалось не сразу. Однако люди скоординировали усилия, и в конечном итоге 13 июня вошло в историю города не только как большая трагедия, но и как самая крупная волонтерская кампания по последних лет.
В первую очередь, этот день научил нас тому, что для решения большой проблемы мы должны быть вместе. И с другой стороны, сейчас мы можем сказать, что трагедия была вызвана нашими ошибками, неверной планировкой и застройкой, отсутствием контроля. Словом, это было вызвано ошибками, совершенными человеком.
Говорит Давид Хинтибидзе. О том, что ошибки были допущены, говорит и Тего Дуладзе, руководитель Института изучения Земли при Университете Ильи. Наводнения в ущелье Веры происходили и ранее, однако, говорит специалист, системная память оказалась слишком короткой. Вернее, получилось так, что память о возможной опасности от одного поколения к последующему не перешла. Или же перешла, но была проигнорирована. Сегодня мы все знаем, что подобное может случиться. Природные катастрофы повторяются с определенной периодичностью, говорит Гудаладзе. Это как некое хроническое заболевание, которое нуждается в постоянном контроле.
Так и с этой проблемой у нас должны быть развиты системы наблюдения для того, чтобы вести постоянный мониторинг. Нам надо фиксировать все изменения и иметь возможность с максимальной точностью определить грядущую катастрофу. Это касается климатических изменений, исхода оползней. В отличие от них, характерные для Грузии землетрясения, к сожалению, прогнозировать невозможно.
По словам Тейго Дуладзе, до 2015 года в окрестностях ущелья Веры функционировала 1 метеостанция. Сегодня их 4.
Есть определенные подвижки, но я смело могу сказать, что этого недостаточно. Метеосистема должна быть внедрена по всей стране. Метеорадар должен покрывать страну полностью, чтобы можно было контролировать климатические условия. Вместе с климатическими условиями контролировать следует и грунт. Позавчера в городе была паника, когда шел сильный дождь. Но мы были абсолютно спокойны, зная результаты мониторинга. Количество осадков было недостаточно для того, чтобы земля пропиталась ими и спровоцировала оползневый процесс.
Сегодня эта сфера, которая, по словам Тейго Дуладзе, имеет прямое отношение к безопасности людей, испытывает огромный дефицит кадров.
Государственная политика должна способствовать вовлечению как можно больше молодежи. Следует внедрить как можно больше современных технологий, чтобы и вы, и я чувствовали себя в безопасности.
Кроме того, специалист говорит, говорит и о своего рода девелоперском беспределе, который продолжается не один десяток лет. По словам Тейго Доладзе, строительство зачастую ведется без консультации с геотехниками или в условиях игнорирования определенных факторов. В конечном итоге мы имеем инфраструктуру, которая не выдерживает никакой критики, говорит Годоладзе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Амина Умарова. Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей. Кандидат в премьер-министры Грузии Мамука Бахтадзе планирует слияние нескольких ведомств. Как заявил Бахтадзе, отвечая на вопрос о правительственных изменениях, по этим вопросам ведутся консультации, сообщает Интерпресс Ньюс. «Наша концепция – это небольшое правительство, которое подразумевает очень важные изменения. И это то, о чем я могу утверждать на данном этапе. Консультации продолжаются, но отправной точкой является то, что нам нужно небольшое, но в то же время оперативное и гибкое правительство, которое, конечно же, подразумевает слияние определенных ведомств», – сказал Бахтадзе. Да благословит и усилит Господь грузинский народ, который является оплотом православия и христианства в регионе. С такими словами обратился представитель Вселенской Патриархии митрополит Эммануэль к католикосу-патриарху всея Грузии, святейшему и блаженнейшему Илье II. Митрополит Эммануэль и митрополит Смирнский Варфоломей вместе с грузинским патриархом Ильей II совершили службу в соборе Троицы в Тбилиси. «Безмерно рады тому, что вместе с вами приняли участие в божественной литургии. Мы вам привезли братскую любовь Вселенского Патриарха Варфоломея. Нам отрадно сотрудничество с вами по злободневным вопросам Церкви. Вселенская Патриархия и Его Святейшество, Вселенский Патриарх Варфоломей, всегда рядом с вами во всех тех вопросах, в которых вашей Церкви нужна поддержка и помощь. Ваше Святейшество, всегда верьте и будьте уверены в том, что Вселенский Патриарх и Вселенская Патриархия всегда будут вашими помощниками, будут стоять рядом в начатых вами делах. Да благословит и усилит Господь грузинский народ, который является оплотом православия и христианства в регионе, обратился митрополит к Илье II. Со своей стороны, грузинский патриарх даровал гостям иконы, сообщает Интерпресс Ньюс. «Мы счастливы, что сегодня вы находитесь вместе с нами. Сегодня была совершена священная служба в соборе Троицы, в которой мы упомянули всех патриархов и архиереев», заявил Илья II. Президент самопродглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял участие в форуме «Молодые лидеры Абхазии и России. Прорыв в будущее» в Москве, посвященном промежуточным итогам взаимодействия между молодежными организациями, а также новым инициативам по укреплению связи между молодыми лидерами. Об этом сообщается на официальном сайте главы республики. Как говорится в сообщении, президент Абхазии обратился с приветственным словом к участникам. «Сегодняшний день требует включения молодых в политику, создания условий для того, чтобы у молодежи было больше возможностей заниматься предпринимательством. Россия оказывает нам поддержку, создает условия финансового и экономического характера. Абхазия могла бы использовать помощь России в развитии основных направлений экономики нашей республики. Это, конечно же, туризм и аграрный сектор. Благодаря им наша экономика сможет состояться». Конец цитаты. На форуме прозвучал ряд инициатив по усилению взаимодействия в сфере молодежной политики, в частности, по созданию Абхазского молодежного парламента и сотрудничеству с аналогичной структурой России по проведению благотворительного футбольного матча между абхазскими и российскими волонтерами и учреждению конкурса аналога российскому лидеру Абхазии. Президент поддержал предложенные инициативы. Районный суд Азургети избрал залог в качестве меры пресечения для члена фракции «Грузинская мечта» в городском Сакрыбула Тариэла Арашидзе. Он обвиняется в избиении депутата Сакрыбула Азургети от партии «Единое национальное движение» Бисо Катамадзе. Накануне 16 июня полиция предъявила ему обвинение по статье «Побои или иное насилие». Суд назначил для Арашидзе залог в размере 5000 лари. Это были главные региональные новости к этому часу.
Репортажи, экспертные оценки,
социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Гостем прошедшей недели в нашей редакции был приехавший на несколько дней в Прагу журналист Рауф Миркадыров. После того, как по трагикомическому обвинению в шпионаже в пользу Армении он почти 2 года провел в камере-одиночке Бакинского следственного изолятора Министерства национальной безопасности, Рауф получил политическое убежище в Швейцарии. Но даже в Цюрихе он остается в журналистском строю, продолжая заниматься политической аналитикой. С ним о том, что происходит в Азербайджане, о нюансах власти, рисках для нее и, конечно, о карабахском урегулировании, беседовал Вадим Дубнов.
Ну что происходит в Азербайджане? Уже, с одной стороны, как бы представляется каким-то показателем профпригодности для политического эксперта, оппозиционного журналиста, просто оппозиционера, хоть какое-то время посидеть в тюрьме. А с другой стороны, говорят, что какая-то началась модернизация, кадровая оптимизация. А что это значит?
Значит, в первой части про профпригодность для оппозиционеров сидеть, это я вспомнил одного, если не ошибаюсь, американского писателя, он сказал, что в стране, в которой официально утверждено рабство, сидеть для честного человека, это самое почетное место. Просто это стало нормой. То есть, по большому счету, ничего не происходит. Освобождают одних, сажают других. Это как ротация. Только статьи меняются, 20 отпускают, потом 15 арестуют, или 15 отпускают, 20 арестуют.
Логика в этом есть?
Это постоянно поддержка в обществе, чтобы мы на завание следим. Вы вот вышли на улицу, 28 мая, Днем Республики, потом по одному вызвали и посадили на 30, на 10 суток. То есть, это просто... Профилакт бывает разный, как у меня там 2 года одиночной камеры почти, ну, у других 30 суток. Ну, в любом случае, это профилактика, что ведите себя предела. Вторая часть насчет модернизации. Без изменения системы никакой модернизации быть не может. Сегодня мы просто наблюдаем, что олигархов меняют на менеджеров, на молодых менеджеров.
Это прогрессивный. С точки зрения оптимизации, я понимаю, что ждать изменения системы было бы наивно. А президент пытается оптимизировать систему, если я правильно понимаю, в рамках тех заданных параметров, в которых она существует.
Вопрос в том, что от поставленной задачи они будут прессовать. Лучше или хуже? Почему хуже? Вот старая гвардия, так называемая, допустим, самая там у нас для оппозиции, да, абодиозная фигура, допустим, считается Рамиз Мехди, да? В любом случае человек в системе. В любом случае играет по каким-то правилам. Если ты часть системы, ты устанавливаются какие-то правила, а по этим правилам ты играешь. И твои оппоненты знают эти правила. Ты что можешь, что ты себе не позволишь, или где ты можешь перегнуть палку, да? А когда молодых менеджеров ставишь, перед ними ставишь задачу, они, исходя вот из чисто рационального подхода, исходя из этой задачи, тебе предлагают решение. Это решение вообще может не укладываться в существующие правила, да, допустим, приемлемые или привычные для общества правила. Она может быть, я сейчас даже не оценю, это может быть позитивный или, ну, позитив я могу сказать. Да, была поставлена задача, допустим, чтобы людям стало легко там получать эти справки, создали Асанхедмет. Работают, говорят, прекрасно. По крайней мере, когда я был в банку, я обратился пару раз в этот основной. Да, проблемы решались в течение дня. То есть задача эта поставлена, прогрессивная. Это же молодежь, допустим, молодые менеджеры эту задачу решили. Но мы уже точно знаем, что можем предположить, что олигархическая система это еще собирает деньги как-то снизу, но при этом распыляет средства.
Традиционный механизм. Механизм вот семьи, родственников, друзей и так далее.
Да, у каждого олигарха там команда, друзья, служащие, там, я не знаю, слуги, просто менеджеры, которые на него работают. Он их содержит. И он обеспечивает лояльность этой группы. Это при Гейдар Алиеве построена система была, она той или иной эффективности работала. Гейдар Алиев как бы играл, любил играть с множеством фигур. Сегодня пытается систему упростить, максимально упростить, чтобы поменьше фигур было. Все было просто.
Я попробую быть адвокатом. При Гейдаре Алиеве была система, которую мы можем смело называть такой советской феодальной. Но, тем не менее, это была система, которая пережила эпоху и в каком-то модернизированном виде сохранилось до сегодняшнего времени. Если я правильно понимаю, сейчас поставлена задача сделать систему систему более технологичной в тех рамках, а в тех зонах, где эти изменения не коснутся сути самой системы, сути власти. Они с ним справляются? Жить стало веселее?
Веселее.
Народ рад?
В конкретном случае народ рад, потому что он пришел, раньше он в ЖЭК стучался, ЖЭКе такая заплывшая женщина сидела, которая, знаете, на того, с тобой не хотела говорить, пока ты не покажешь, допустим, 10 манат или 5 манат.
Проблема пробок, скажем, в Баку решается?
Да, допустим, мосты и так далее строятся.
Опять же, жизнь становится веселее.
Но ведь все эти облегчения никак не касаются перераспределения богатства. Максимально рационально становится система сбора. Полностью централизуются все ресурсы. Стабильности самой системе это не прибавляет, потому что деньги снизу вверх никак не идут, только вверх.
Продолжу задать защитную речь. Разрушается клановая система?
Проблема, я не думаю, что уже не в том, что разрушается ли клановая система. Проблема в том, что не создается элита. Вот плохо, хорошо, на олигархической системе можно было какую-то элиту как-то трансформировать в что-то. Эта элита уничтожается. Но менеджеры не элита, по большому счету. Да, то есть вокруг нее элиту создать невозможно. Ее ставишь задачу.
Ну, прекрасно. Мы хотели средний класс.
Мы хотим средний класс. Но надо создавать элиту. Эту политическую нацию, даже нравственную элиту. Она должна быть. Она должна создаваться. Может быть, через поколение она будет создаваться. Но на какой-то базе. Если ты постоянно будешь менять, что у нее сможешь создать просто, да? О стабильности же вопрос.
Технократическое государство под управлением более или менее авторитарного лидера. Это не модель стабильности для азербайджанской традиции?
Единственный более-менее приемлемый вариант – это китайский какой-то пример. Азербайджан не Китай, да, там совсем другие задачи, вообще империя с несколько тысячелетней историей, совсем другая государственность и так далее, и так далее. При любом варианте исхода этого эксперимента, китайского эксперимента, он неприемлем к Азербайджану, по крайней мере. Я не знаю, насколько к России, допустим. Проблема заключается в том, что отсутствие элиты, политической элиты, некого баланса, отсутствие контроля, сменяемости власти. То есть, ведь сменяемость власти в чем? Что я меньше буду красть. Потому что потому что сменяемость власти, и которая может повлечь ответственность перед законом.
Но этого в традиции нет. В сценарии это не написано. Все равно.
Рано или поздно какой-то взрыв будет. Мы не можем сегодня в Азербайджане ничего прогнозировать.
Какие риски для этой стабильности? Откуда оппозиция разгромлена? По сути, то есть политических рисков, внутриполитических, цивилизованных рисков вроде бы нет. А не очень цивилизованных. И не очень политические риски. Что мы имеем в виду?
Это исламисты. Я думаю, что это большой риск, потому что существует идеология ислама, в отличие от христианства, и более социально активная религия. То есть она не призывает подчиняться несправедливости, а призывает бороться с несправедливостью. Есть внешние факторы, которые разыграть эту карту попытаются. Суннитские страны, присутствующие в залив, которые пытаются внедриться. Иран, шиитскую карту попытаются разыграть, безусловно. Деньги безграничны, понятно. Внутри страны практически везде существует партийная структура, в том смысле, что везде есть мечеть. Остается только прийти в нужный момент там назначенному правительством имаму, или там не правительство назначается, а управление мусульман Кавказа, которое, как при Советском Союзе, фактически является отделом, даже сектором уже, да, политического отдела президентского аппарата, тогда было только КПСС, имама просто по башке дадут, выйдет на минбар другой, который будет говорить, в кавычках, правильные вещи. То вот это враги. Мы, демократы, тоже враги, потому что мы тоже прозападные и так далее, и так далее.
И весьма невысокого уровня азербайджанского фундаментализма. Достаточно для того, чтобы быть услышанным?
Большинство азербайджанского общества, где-то 70%, она светская вообще. 10% активного поддержки достаточно взорвать, потому что они радикальны, они мобильные, они готовы на все. Чтобы большевики были небольшой партией. Количество политической силы, не определяющего, это совсем другие факторы играют роль.
Были, мы знаем, были религиозные выступления, да, шиитские, и были социальные выступления в Исмаилинском районе, к примеру. Но они друг с другом не входили в резонанс, и они пока не пересекались. Это системное противоречие какое-то, или все-таки такое пересечение, и этот резонанс возможен?
Возможно.
Раньше это почему-то раньше не происходило.
Исламисты до сих пор выступали чисто по религиозным вопросам. Это вопрос хиджаба, фотографирование, паспорт. Для исламистов еще этот момент не наступил. Просто бросаться в амбразуру, они только за свои права говорят, что мы же ничего не хотим пока. Мы хотим свои права. Сколько раз Каддафи крови разные восстания топил в крови. На этот раз все началось с того, что какой-то правозащитник себя сжег на площади. Ведь эти системы тем неустойчивы, что прогнозировать развитие событий, где взорвется, из чего, как восславляется пламя, невозможно.
Давайте коротко продолжим тему внешних игроков. Самый главный внешний игрок. Солнце восходит по-прежнему. А для Азербайджана тоже на севере? Или все-таки что-то здесь усложняется? Одно время казался внешнеполитический дискурс антикремлевский. А потом он стал называться сбалансированным. Но да, вот да. Что происходит...
Сейчас стратегический партнер.
Стратегический партнер. Да. И тем не менее, насколько далеко может зайти вот это поиски компромисса, поиски баланса? А есть ли риски того, что вы все-таки, скажем, ОДКБ войдете, в Евразес, скорее всего, тоже не войдете?
Почему? Бывает. Вопрос об уровне давления и умении противостоять. Я более чем уверен, что в этом вопросе политическая элита, если вся элита, по крайней мере, во главе, человек, который стоит во главе, то есть не хочет.
То есть он не хочет, как Лукашенко, превращаться из президента в губернатора.
Не захочет стать губернатором. Тут надо понимать, что вот мне что нравится у нас азербайджанцев и армянах народа. Вот 20 лет стоим, стенку в стенку. Какие-то мелкие стычки, погибает там 10-15 человек. Все говорят, что и мы патриоты, и они патриоты. Стоим спокойно, без всяких разъединительных войск, миротворческих. Это к чему? Все зависит от уровня давления. Будет ли Азербайджане достаточно ресурсов, не собственных, естественно, внешних ресурсов, внешней военно-политической поддержки международной, чтобы противостоять этому. В окружении Мухаммеда создается вот эта группировка, которая готова сдать. Что им?
А правильно понимаю, что Ильхам Алиев время от времени играет на разных регистрах среди своей элиты? То он иногда сыграет на пророссийской части, то он сыграет на прозападном регистре.
Пророссия усиливает. По многим причинам, чтобы вообще западный клиент становится непопулярным, как и в России. У нас еще Карабахское правление, отношения неоднозначные, отношения Запада к этой проблеме и так далее, тоже играют свою роль. На этом власти очень много спекулируют, когда вопросы свободы, прав человека, свободы, демократии поднимаются, они говорят, что, вы этим верите? И, в принципе, часть людей, когда одно и то же постоянно говоришь, часть людей, в принципе, начинают говорить, да если эти в Карабахском вопросе неоднозначную позицию, даже по сравнению с другими конфликтами по советскому пространству, имеется в виду грузинскими конфликтами, Приднестровье, украинские занимают немножко обтекаемую позицию, это может быть отношение к нам. То есть даже при всем том, что другие, еще мусульманский фактор, играют определенную роль, все же, не будучи даже религиозными, азербайджанцы идентифицируют себя как мусульмане, большинство. То есть они не религиозны, они хотят, не хотят в исламском государстве жить, но они считают себя мусульманским народом. И отношение Запада воспринимается как к мусульманскому народу. Поэтому прозападное настроение в обществе ослабевает объективно. И множество другое. Да, если наша власть только держится только на эти нефтедоллары, нефтедоллары идут от Запада и так далее, эти западные компании. Понятно, что нефтяные компании любят авторитарные власти. Это финансовые компании больше с демократией стремляются, потому что они продают бумагу. А бумагу без махинации продать невозможно. А механизация – это сама по себе демократия, это свобода какая-то. Я, естественно, утрирую все это для простоты.
У меня вызвали вопросы о предположении о взаимной конструктивности и жизнелюбии армянского и азербайджанского народа, потому что, в общем, время от времени все-таки вы стояли перед очень большим риском возобновления войны, и эти риски сохраняются. Появляются какие-то новые факторы непредсказуемости, новые риски или наоборот?
Как ни странно, что некоторые мои друзья-демократы и в Азербайджане, и в Армении иногда говорили, что вот придут демократы, и будет легче решать проблемы. Я с этим не согласен. Демократы – это обратная связь с обществом. Общество, оно намного радикальнее в этих вопросах. И ты хочешь, не хочешь, если ты приходишь к власти на этой волне, народной войне, как народный там премьер сейчас Пашинян, ты год назад, что он выступал, говорил, и вот когда трансформировалось его выступление, и последнее выступление, ты увидишь, что насколько он зависим сейчас от этой толпы. Потому что толпа, она радикальная. Толпа становится радикальной еще, по крайней мере, в первых этапах демократии, вот для начальных этапов, я имею в виду, это то, что как ситуация Армении и Азербайджане, я имею в виду. Потому что возникает ощущение того, что мы можем все, мы можем перевернуть весь мир. Мы вот 20 лет находились у власти. Вот скинули.
Ну, как говорят законы массовой коммуникации, нельзя противоречить толпе. Ее надо возглавить и дальше вести обман.
А для того, чтобы вести обман, нужно время. Уже это означает, что там тайм-аут неизбежен. Тайм-аут неизбежен в переговорах, потому что...
Но он и так был неизбежен.
Нет, сейчас говорили, что должно быть усилиться, да, сразу после выборов.
Выборы там, выборы здесь, пауза после выбора. Но это все равно год, полгода,
год. Я думаю, что эти уже друг друга знали. Если Аркан смог бы утвердиться, уже летом бы начались какие-то переговоры. Я и не утверждаю, что эти переговоры привели бы к какому-то результату. Это не факт. А сейчас он должен просто утвердить свою власть. Еще должны быть выборы парламентские и так далее. Это уже минимум 3-4 месяца.
О чем последние года два переговоры ведутся исключительно на техническом уровне? Исключительно на уровне предупреждения каких-то обострений?
Ну, последние там как будто...
Стратегические вопросы не обсуждаются уже довольно давно.
Все забыли. Проблема ни Баку, ни Ереван ничего не решает. Вот если где-то до середины, до 2000-х лет, там, если было бы политическая воля с обоих сторон какой-то, обе стороны могли что-то, хоть что-то сделать, иногда даже говорю, что вы знаете, бедного Вашингтона и Москва, это Армения, Азербайджан, манипулирует Москвой, Вашингтоном.
Это действительно единственное место, где они могут разговаривать.
Не разговаривать.
Вполне консенсусно. Или не разговаривать консенсусно.
Они консенсусно не разговаривают. Они просто не дают, и той, и другой стороне, не дают урегулированного конфликта в интересах противоположной стороны. То есть Россия не дает, чтобы Карабахский конфликт в конечном итоге урегулировал интересы Запада.
То есть вы хотите сказать, что это все игра с отрицательной суммой? Отрицательная. Каждая страна не хочет урегулирования, потому что боится успеха противоположной стороны.
То есть сама не может полностью урегулировать, потому что пока руки сейчас уже не доходят, раньше можно было еще в Тунисе, там сейчас Украина более актуальна, там Сирия и так далее, и так далее. Сейчас еще создать здесь какой-то очаг напряженности и столкнуться еще с учетом иранского вопроса, это вообще может к кошмару привести.
Я заступал за Ильхама Алиева, сейчас заступался за Путина. Да. Но нет, представим себе, нет Путина, нету Трампа, нет Минской группы, а вы один на один. Вот вы сели за стол переговоров. Что вы без посредников, о чем вы можете договориться?
Но вряд ли мне нужно заподозрить симпатию к Ильхаму Алиеву и вообще нынешней политической элите Азербайджана, да, правящей элите. По большому счету, Ильхам Алиев сегодня предлагает вариант, который Петросян предлагал в 98-м году. То есть, да, может быть, Азербайджан поздно пришел к этому варианту. Суть заключается в том, что сегодня такая ситуация. Не Армения могут отказаться, допустим, от Карабаха, подписать что-то, которое... Азербайджанцы не могут отказаться от Карабаха. Если речь идет о разумных каких-то компромиссах, решать все остальные вопросы, открыть все границы, оставить ее в таком подвешенном состоянии, но международными какими-то гарантиями безопасности и каким-то промежуточный статус предполагалось и так далее, то есть предложение. Это единственная реальная основа, потому что все остальные приведут рано или поздно к какому-то столкновению. Столкновение петарное решение, вот предложенное в свое время Петросяном, вариант, он, вокруг него можно что-то строить, потому что армян останется надежда, что они, может быть, когда-то добьются, но Карабах будет как бы реально под армянским контролем, формально в составе Азербайджана по международному праву.
Не поздно?
Я думаю, что...
Прошло 20 лет. Очень много идей появилось после этого. Сильно поднялась планка во всех вопросах для обеих сторон.
Для обеих сторон. Да, вот поздно, не поздно, это вопрос, какова цена другого поведения. Другого поведения рано или поздно Россия разыграет эту карту. И мы потеряем. Если Россия сама вдруг кризис так ударит, что она просто опять, мне кажется, где-то в 90-х годах, то Путин, если при Путине у власти, по крайней мере, вот даже не путинцы, это идеология у власти, восстановление величия России, допустим, Путин назначит своего какого-то преемника, преемник тоже в этой логике должен будет действовать.
Это удивительная точка совпадения армяно-азербайджанского и в Ереване, и в Баку. Говорят примерно одними первыми словами без перспективы, потому что армяне точно так же боятся, что Россия сдаст. А в случае чего Армению, Азербайджану теперь... ты повторяешь ту же самую логику в инверсном варианте.
Нет, это немножко другое, то, что я говорю. Россия не сдаст Армению. Россия получит Армению, Азербайджан, Карабах, всю вместе. Это разные вещи. 10-20 лет, 50 лет будет Бакинская губерния. Может быть, это по-другому называться будет. Может быть, даже называться Союз независимых, там, социалистических восстановят. То есть вопрос в этом. Вот цена. Вопрос не в том, что... планки как-то поменялись. В отличие от политолога, журналиста и так далее, у политика большая ответственность. Я никакой ответственности, я могу сейчас все что угодно здесь говорить, самую большую глупость. Мог бы сказать, что вообще позицию, да, высказать, допустим, самую радикальную позицию. Решение проблемы, знаете, какое? Ну, очень простое. В Армении не осталось ни одного азербайджанца, значит, на территории Азербайджана должно быть не оставаться ни одного армянина.
Да, оно уже приведено в жизнь. Практически.
Нет, для азербайджанцев Нагорный Карабах — это территория Азербайджана. И я уверяю тебя, есть там люди, именно так думают, что вот ну, не осталось, они всех выдавили оттуда. А зачем у нас должен быть? Какое это решение справедливое?
То есть вопрос стоит, либо сейчас договариваемся, либо завтра Елизаветпольской губернии.
Если американцы там не сможет нейтрализовать Россию. А другого варианта есть? Мы не можем же воевать с Россией. Я когда говорю, что часть элиты начинает вот это ориентироваться на это, они понимают, что ну, что будет, а себя же сохранить хоть каким-то винтиком строиться. Надо же вот послать сигнал, что я готов.
Это был гость нашей недели Рауф Миркадыров. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов. В завершении программы культурная тема. С 13 по 15 июня в Сухуми прошел 4-й международный фестиваль культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека». Наш абхазский корреспондент Виталий Шария побывал в Сухумском русском театре драмы имени Фазиля Искандера на торжественном открытии фестиваля, а затем на премьере спектакля режиссера Искандера Сакаева по мотивам Широколобова, рассказа вошедшего как глава в роман Фазиля Абдуловича «Сандро из Чегема».
Я побывал в Сухумском русском театре драмы имени Фазиля Искандера на торжественном открытии фестиваля, а затем на премьере спектакля режиссера Искандера Сакаева по мотивам Широколобова, рассказы вошедшего как глава в роман Фазиля Абдуловича «Сандро из Чегема». Сперва собравшихся приветствовал директор театра Иракли Хинба, а затем приглашенный им на сцену куратор фестиваля Алексей Шервашидзе Чачба и министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия. Последняя отметила, что 4-й год Минкульт, Международный фонд Искандера, с поддержкой и под патронажем президента республики проводит этот фестиваль в Абхазии. Эльвира Арсалия продолжила.
Самая главная философия самого фестиваля – это создавать внутри фестиваля те события, которые потом живут. Вы видели примеры спектакля, они стали репертуарными для театра. Конкурсы, которые повторяются ежегодно. Фильм «Совочка», который снят на рамках фестиваля, он берет международные награды и то есть продолжает жить. 4-й фестиваль открывается сегодня премьера, самая, наверное, искандеровская история. В самом начале с кураторами фестиваля, с Алексеем Шервашидзе, с Шазиной Андреевым, мы думали, кого пригласить в Абхазию в качестве режиссера, чтобы для него это был не только рабочий материал. И мы обратились к председателю гильдии режиссеров России Валерию Фотину. И нам повезло, в Абхазию приехал Искандер Сакаев, который, оказывается, мечтал поставить Широколобова аж с 1993 года. 25 лет. Думал, изучал, исследовал, менял какие-то
свои. Участникам церемонии открытия фестиваля, на которой присутствовал и президент Абхазии Рауль Хаджимба, был показан короткий фильм, рассказывающий об истории фестивалей «Стоянка человека». И вот, наконец, затемнение на сцене, абхазская пастушеская музыка. Темнота сменяется приглушенным светом. Со всех сторон на сцену выходят актеры. Постукивание ботала, колокольчика на шеях у домашнего скота и повторяющийся гром. Громкое восклицание широколобой в центре сцены коренастый лысый человек в свитере, играющий буйвола, актер Любчо Спасов. Его болгарский акцент показался мне весьма кстати, сразу отделяя его речь от речи других артистов. Тут сразу, конечно, возникают реминисценции в памяти толстовская повесть «Холстомер. История лошади» и гениальное исполнение этой роли Евгением Лебедевым в Товстоноговском постановке. Когда Искандер Сакаев, работающий ныне в Петербурге, задумался о постановке Широколобова, ему было 19 лет, и он учился в Уфе вместе, кстати, с нынешним режиссером абхазского драмтеатра Мадиной Аргун. Глядя на режиссерские решения на сцене, то, как порхающая по сцене девушка в белой накидке изображает морскую волну, как как наброшенная на широколобого тонкая накидка алого цвета символизирует его смерть и многое другое, я задумывался, не тогда ли еще четверть века назад приходили ему в голову эти находки. После спектакля в театре состоялось его обсуждение зрителями. Сегодня мероприятие в рамках фестиваля «Фазиля Искандера» продолжились в Сухумском доме юношества. В 11 утра там прошел художественный конкурс детского рисунка «Грушевый компот». Название конкурса навеял литературный образ, созданный Искандером в рассказе «Детский сад». Детсад, в который он ходил ребенком, располагался как раз в этом месте и во дворе СДЮ, и сейчас растет и плодоносит та самая груша, как написано на стоящем рядом с ней стенде. Директор СДЮ Елена Кубахия, которая, помню, когда-то писала дипломную работу по творчеству Искандера, прочла детям 6 стихотворений Фазиля Абдулловича, и они потом взялись рисовать картины на основе возникших у них образов. При содействии и поддержке Минкульта победители конкурса награждены грамотами и подарками. Во второй половине дня в СДЮ состоялась презентация литературного путеводителя по Искандеровской Абхазии. А завтра вечером фестиваль завершится на малой сцене Абхазского госдрамтеатра премьерой короткометражного анимационного фильма режиссера Мадины Аргун по рассказу Искандера «Мальчик и война». Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.